«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня состоялось событие, за которым с тревогой и с надеждой, может быть, какая-то часть наблюдателей следили вот уже несколько месяцев. Это перенос посольства Соединенных Штатов Америки из Тель-Авива в Иерусалим. Полотно из синей ткани, под которым была табличка с надписью «Посольство США», сняла Иванка Трамп, дочь президента США, и министр финансов США Стивен Мнучин. О переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим мы сегодня поговорим с нашей гостьей Надеждой Киорковой, независимой журналисткой. А также у нас будут на прямой связи будет у нас Алексей Малашенко, востоковед. Затем Зеев Ханин, профессор политологии Бар-Иланского университета. И Алла Гербер, президент фонда «Холокост». Ну, может быть, сначала посмотрим, пока не портите себе настроение, посмотрим такой миролюбивый сюжет о открытии посольства США в Иерусалиме. Дочь президента США, еще раз напомню, Иванка Трамп, была среди высоковосставленных лиц, открывавших это посольство.
От имени 45-го президента Соединенных Штатов Америки мы впервые официально приветствуем вас в посольстве США в Иерусалиме, столице Израиля. Спасибо.
But you don't really care for music, do ya?
Today we officially open the United States Embassy.
Сегодня мы официально открываем посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме. Поздравляю, это был долгий путь. Израиль является суверенной нацией с правом, как и любая другая страна, определять, где будет ее столица. Тем не менее, на протяжении многих лет мы не признавали очевидной, простой реальности, что столицей Израиля является Иерусалим. Наша самая большая надежда на мир. Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости содействовать мирному соглашению.
Надежда, как вы считаете, обострили ситуацию в регионе, вот этот акт такой, скорее символический, перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим?
Ну, мы видим, что по границам Израиля, по границам так называемым условным, хотя эта граница не существует, между сектором Газа и Израиля, вот по границам концентрационного лагеря, который называется сектор Газа, палестинцы протестуют, как протестуют люди во всем мире, когда они недовольны тем, как с ними обходится в данном случае оккупационный режим. Ну, конечно, ждать, что какие-то так называемые арабские или мусульманские режимы вступят, не приходится. Иран ничего не сделал, Сирия, естественно, молчит, говорит только Эрдоган, и палестинские представители потребовали срочного экстренного созыва Организации Объединенных Наций. Это пока все.
Давайте посмотрим теперь более грустную сторону вопроса, потому что на этот час уже более 50 человек погибли и более 500 пострадали. Ждать беспорядков, возникших на границе сектора Газа и Израиля.
Десятки тысяч человек вышли в понедельник на марш протеста на границе сектора Газа. Массовая акция переросла в столкновение с израильскими военными. По данным местных изданий, в результате беспорядков погибли 16 палестинцев, более 500 получили ранения. Минздрав сектора Газа приводит другие цифры – 25 погибших и 900 раненых. Манифестация проходит в день открытия посольства США в Иерусалиме. Кроме того, она приурочена к 70-летию образования израильского государства и последующего изгнания палестинцев со своих земель. Участники акции жгли покрышки и пытались прорваться через границу. Военные обстреливали их резиновыми пулями и применяли слезоточивый газ. В общей сложности с начала протестов 30 марта погибли около 70 палестинцев. Еще один марш проходит в понедельник на западном берегу реки Иордан. В городе Вифлеем силы обороны Израиля применили против демонстрантов дымовые и оглушающие гранаты. Дональд Трамп первым из глав государств решил поменять многолетнюю политику США, признать Иерусалим столицей израильского государства и перенести туда американское посольство из Тель-Авива. Вслед за ним о таких же намерениях объявили власти Венесуэлы. Израильтяне приветствуют решение Трампа, но этот шаг вызвал негодование в арабском мире. Палестинцы считают, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их будущего государства.
Это рассказывал репортер агентства Рейтер Артем Сторонов. Надежда, как вы считаете, может быть, игра не стоила свеч, хотя некоторые считают, что если столица хотя бы частично и посольство будут перенесены в Иерусалим, то это повысит безопасность мирного населения.
Мирного населения чего?
Мирного населения этого региона, поскольку туда введут охрану посольств, дипломатический квартал появится, это, как правило, больше безопасности, так показывает практика.
Ну, формально бывшее консульство находится в довольно мирном месте. Оно на отшибе, оно вне исторических мест. И не знаю, кто так опасается за свою безопасность в данном месте. Я думаю, что прежде всего там будет очень неудобно и дискомфортно самим дипломатам американским. Я думаю, что... Это временная передышка, и, конечно, вот то такое странное медийное приветствие этого события, которое мы видим, оно не соответствует настроениям ни самих израильтян, многие из которых против, от ультраправых, от религиозных до нерелигиозных, левых, и... Это решение не было одобрено большинством американцев, что удивительно. Поэтому такое волевое перенесение посольства, ну, это в духе Трампа, хотя надо сказать, что мы все знаем, что американская политика не определяется действующим президентом. Это далеко идущие, давно запланированные действия, которые определяет Госдеп, и Трамп просто придал им некоторую такую... повышенную театральность и, ну, может быть, некоторое ускорение.
Спасибо. С нами на связь вышел Алексей Малашенко, востоковед, специалист по исламу, член научного совета Московского центра Карнеги. Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, обострит ли ситуацию в регионе перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим?
Ну, вы знаете, я прежде всего хочу заметить, что я уже сам 2 года как не работаю в Карнеге, а работаю в Институте диалога цивилизаций. Вот. А что касается вот вашего вопроса, вы знаете, я не думаю, чтобы это была уж такая совсем буря в стакане воды. Рано или поздно это должно было произойти, но на фоне всех тех событий, которые мы сегодня... наблюдаем на Ближнем Востоке, так сказать, на Большом Ближнем Востоке, вот вокруг всего, и Иран, и Израиль. Это не самое главное. Это некий символ, это некий жест. К чему это дальше приведет? Ну, я думаю, что в арабском мире большого раздражения это не вызовет. Да, конечно, формальные осуждения, крики. Но посмотрите, как себя ведет Саудовская Аравия, которая, казалось бы, должна... особенно против этого быть настроена. Ну, в общем, достаточно пассивно и достаточно себя ведет аккуратно. Поэтому ничего такого, чтобы перевернуло ситуацию, я лично не вижу. Да, Хамас. Ну, на то он и Хамас, чтобы действовать вот таким образом. А что дальше? И потом, понимаете, какая вещь? Ну, а как бы не относиться к этой проблеме, а где все-таки логично должна быть столица Израиля? Ну, получается, что все-таки Иерусалим, он... Алло.
Да-да, мы вас слышим.
Да-да-да-да. Что Иерусалим, несмотря на все гигантские трудности, ну, это как-то более объяснимо, что ли, более логично. И возникает вопрос, а привыкнут к этому? У меня ответа нет. Но я не исключаю, что привыкнут. И более того... Вот будет такой очень, ну, сам Иерусалим, это и так совершенно потрясающий, неожиданный город. Ну, вот то, что там будет американское посольство, ну, его качественно не изменит. Более того, сейчас говорят о том, что туда еще какие-то государства хотят привести свои посольства. Я не знаю, какие. Но в общем, процесс пошел. Процесс пошел. А с учетом того, что арабо-израильский конфликт вот на сегодняшний день, ну, на последние, там, скажем, несколько лет, он как-то постепенно уходит на периферию. Так что вот это вот событие, я абсолютно согласен с мнением, что это было очень театрализовано, даже излишне театрализовано. Это не повлияет на развитие событий вот так, как некоторые предсказывают.
Спасибо, Алексей. Надежда, как вы считаете, это было чуть-чуть с вызовом сделано? То есть не было такой, что ли, практической необходимости в переносе посольства в другой город?
Конечно, никакой необходимости не было. Это именно символический жест, который говорит о том, что Соединенные Штаты желают дальнейшего обострения ситуации. Потому что если сейчас мы видим какое-то такое затишье, то рано или поздно, конечно, ситуация выйдет из-под контроля, поскольку в Израиле это очень хорошо чувствуют, поскольку палестинцы вытесняются из Восточного Иерусалима, палестинцы вытесняются из той территории, которая называется оккупированной территорией или Западный берег, и палестинцы полностью блокированы в секторе Газа. Это самая долгая из известных в истории блокад. Она длится с 2006 года. И это блокированные люди, это Бухенвальд нашего времени. Причем почему-то еще недовольны администрацией, внутренними какими-то процессами, которые происходят в Бухенвальде. Как будто вот эти вот люди, заключенные Бухенвальда современного палестинского, должны как-то проявлять какое-то такое дополнительное уважение, дополнительную любовь к внешней администрации. Нет, конечно, так не будет.
Напомните нам, пожалуйста, каков должен был быть статус Иерусалима 70 лет назад после его, так сказать, ну, после заключения мира между арабским народом Палестины и израильтянами?
Иерусалим должен был оставаться городом всех. Он не должен был быть столицей, и он должен был быть экстерриториальным. Но события изменились в 1967 году, когда Израиль оккупировал Иерусалим. Поэтому
тогда там появились госучреждения, да, Кнессет.
Ну, госучреждения вынесены за пределы того, что мы называем Иерусалимом. Они находятся вот там, в этом западном Иерусалиме, который полностью зачищен, кстати, от палестинского населения. Там нет ни одного палестинца. И, ну, это современный такой квартал, который вот того обаяния Иерусалима не имеет. Но дело в том, что с точки зрения международного права мы, конечно, можем хохотать над ним, смеяться, но оно пока существует. С точки зрения международного права, которое было установлено по итогам Второй мировой войны, что важно, ситуация должна была быть иной, нежели мы видим сейчас. Должно было быть создано два государства. Израиль существует, Палестина существует как член ООН, и ООП является тоже членом ООН, но при этом Палестина никак нигде не заземлена, кроме маленького кусочка на западном берегу, который весь изрезан оккупационными силами. Любой израильский отряд, военизированный, и любые военизированные поселенцы могут с легкостью войти на любую точку того, что называется Палестина.
Алексей, а можно ли сказать, что сама история уже отменила, как устаревшую, вот эту резолюцию о том, что Иерусалим должен быть столицей обоих государств?
Вы знаете, вы меня провоцируете, и приходится говорить вещи, которые, может быть, будут неприятно звучать. Но действительно, вот тот статус Иерусалима, который когда-то был, он уже, ну, не то чтобы устарел, но, возможно, он себя исчерпал. Сейчас мы живем в какой-то транзитной ситуации, о которой нужно говорить без эмоций. И не исходить из того, что кто прав, кто виноват, потому что так мы очень далеко зайдем. А поскольку мы, в общем, обсуждая вот эту проблему, так или иначе сможем кого-то обидеть, то получается очень интересный момент. Понимаете, вот мы говорим «Палестина», «Палестинцы», «Бухенвальд» и все прочее. Но ведь те люди, которые занимаются арабским миром, они знают, что палестинцы – это не самый популярный народ среди арабов. Если мы будем говорить на эту тему, допустим, и с иорданцами, и со многими, и с сирийцами, и с египтянами, то в общем, понимаете, с одной стороны, в контексте противостояния с Израилем, да, мы их поддерживаем, но вообще какое-то отношение к ним, я бы сказал, двойственное. И к чему я все это веду? Вот это самое палестинское государство, а что это такое? Ну, Газа, ну, еще что-то. Это еще одна проблема, объективная проблема, которая возникает, которой очень непросто подходить и эмоционально, и политологически. Но, тем не менее, такое ощущение, что вот в связи с этим посольством и со всем тем, что будет дальше происходить, очень непросто дать ответ. И потом, когда мы говорим палестинцы, палестинцы – это арабы, правильно? Арабы в Израиле живут. И им там, между прочим, не так уж и плохо. И израильские арабы, они, так скажем, относятся к палестинской проблеме достаточно двойственно, потому что их жизнь в Израиле, как арабов, как мусульман, да, есть проблемы. Но они там живут и живут достаточно спокойно. И то, что сейчас сделал Трамп, это безумная провокация. Я не спорю, это безумная провокация. Но рано или поздно это должно было произойти. Другое дело, что это накладывается на сирийский конфликт, на проблему Ирана, на очень много чего накладывается. Но опять же, обратите внимание на реакцию той же Саудовской Аравии. Нет этой остроты, нет этого желания отомстить, наказать, показать и так далее. Все заявления, которые делаются, они и не могут не делаться вот так, и надо реагировать на словах. А что на деле? Так что вот я повторяю, там транзитная ситуация очень непростая, очень обидная для тех же палестинцев, для много кого обидная, но времена-то меняются. И, кстати говоря, там тоже какой-то символ своеобразный, хотя, может быть, и не очень такой, я бы сказал, вежливый. То, что это посольство перенесено в связи с 70-летием основания государства Израиль. Ведь планировали на будущий год, а сделали сейчас. Но поймите меня правильно, рано или поздно нечто подобное должно было произойти. Но в этих условиях, конечно, это выглядит, я бы сказал, не то чтобы экзотично, может быть, пикантно. Ну, поживем, увидим.
Спасибо. С нами на связи Заев Ханин, профессор политологии Бар-Илановского университета. Добрый вечер, Заев.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не нарушит ли вот перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим тот хрупкий мир или хотя бы то хрупкое равновесие, затишье, которое сейчас в регионе наблюдается?
Надо полагать, что перенос посольства в Иерусалим, на мой взгляд, является в определенном смысле залогом этого равновесия. По большому счету, я полагаю, и коллега Алексей со мной, я думаю, согласится, что для того, чтобы нанести вред еврейскому государству, его противники, в общем-то, не особенно ищут специальных поводов. Да? Что касается времени или удачного тайминга переноса посольства в Иерусалим американского, ну так надо полагать, что начиная с 1995 года, когда американский конгресс принял решение о переносе посольства США в Иерусалим, и затем американские президенты каждые полгода продляли мораторий, это никогда не было вовремя. Да? Не было бы вовремя и дальше. Трамп просто решил разрубить этот гордиев узел, и это должно было случиться, как Алексей говорит, Алексей употребляет термин «раньше или позже», так вот скорее раньше, чем позже. Время пришло. На самом деле палестино-израильский конфликт и в целом арабо-израильский конфликт перешел на глубокую периферию всей проблематики ближневосточного региона. Это может быть 0,5%, может быть 0,25% или 0,3% всех проблем Ближнего Востока. Сегодня, так сказать, тон задает в нашем регионе конфликт Ирана-Турции с арабским миром, суннитов-шиитами, попытки доминирования за бывшие владения Османской империи между самой Турцией Саудовской Аравией и Египтом. И тысяча и одна проблема, которую Израиль имеет периферийное место занимает. И более того, на сегодняшний день умеренные прозападные суннитские режимы, потенциальные члены ближневосточного НАТО, как его задумал Трамп, они ведь без Израиля построить, замкнуть периметр ближневосточной безопасности не в состоянии. Им нужно как можно скорее убрать с повестки дня две темы. Арабо-израильский конфликт и вытащить ногу из палестинского капкана. Только после этого они будут в состоянии официально признать Израиль, и это даст возможность выстроить вот тот самый антииранский фронт, с тем, чтобы купировать иранскую ядерную программу и, в общем-то, отправить в архив этот главный вызов, перед которым они находятся и которого боятся как огня. Так что в этом смысле Трамп, перенося посольство Соединенных Штатов в Иерусалим, в общем, снял с повестки дня во многом одну четверть тех предварительных условий, а затем еще одну четверть, то, что касается проблемы палестинских беженцев, так называемых, в кавычках или без. Так вот, снял в повестке дня два из четырех предварительных условий, без априорного согласия на принятие которых Израилем Абу Мазен не был готов возвращаться к столу переговоров. В итоге лидеры палестинских арабов в Рамалле, они оказались перед странной дилеммой. Или они продолжают переговорный процесс, от которого они все годы правления Обамы отказывались, на новых условиях, или они не продолжают этот процесс, но тогда они более нерелевантный субъект. И что им остается? Либо, как Хамас в Газе, заваливать трупами забор безопасности для того, чтобы привлечь к себе внимание и сохранить релевантность в глазах доноров, дающих деньги на бесконечную войну с Израилем. То есть по этому пути может, так сказать, пойти Абу Мазен. Но тогда первой жертвой этого пути будет он сам. Либо согласиться с тем, что идея палестинского государства, как она была задумана в Осло, более нерелевантна вообще, и тогда на столе, на повестке дня будут другие планы, но это уже будет без Махмуда Аббаса. Вот такая история.
Спасибо. Надежда, как вы считаете, может ли вот этот поступок американской администрации как-то стимулировать возобновление мирного процесса, переговоров, то есть вот такой как бы силовой шаг на шахматной доске, который способен изменить всю ситуацию?
Ну, эту ситуацию нельзя изменить, потому что палестинские люди остаются, хочет этого Израиль или не хочет. Но дело в том, что вот это тонкое, на самом деле, замечание о маргинализации палестинского вопроса, но это лишь следствие того, что маргинализуется сам Израиль. И Израиль все менее, несмотря на такие бравурные замечания, речи, пиар-компании, Израиль все менее уверенно чувствует себя, поскольку нет другого народа, который был бы более чуток к изменениям. Изменения идут в Европе, изменения идут на Ближнем Востоке. И так или иначе, Израиль, который является плодом Второй мировой войны, плодом ялтинских и тегеранских соглашений, он чувствует, что под ним колеблется, под ним качается. И как все будет, мы не знаем. Нам, к счастью, не дано прозревать будущее. Уверенность политиков – это дело напускное, это просто такая приятная мина, которая должна усыплять народ, но она не усыпляет. И еще раз повторяю, что в самом Израиле нет таких бравурных настроений.
Да, Алексей, хотел спросить, а насколько един вообще израильский народ в отношении вот этой идеи переноса посольства американского в Иерусалим?
Ну, во-первых, я очень рад, что я с Амзеева слышу. Мы с ним очень давно не виделись, и, в общем, у нас там мнения довольно часто совпадают. Второе, этот вопрос сам все-таки не ко мне, а к Зееву. Я думаю, что он в этом разбирается лучше. А вот то, что под Израилем качается что-то, вот тут я с Надеждой не совсем согласен. Я думаю, что наоборот, под Израилем нечто укрепляется. По поводу маргинализации вопроса Палестины, ну, коллеги, мы, в общем-то, это сейчас наблюдаем. Мы это наблюдаем где-то с 2011, 2012, 2013 года. Есть Сирия, есть, не знаю, есть Ирак, есть курды, и много чего есть. И палестинский вопрос, и вообще арабо-израильский конфликт, он становится одним из конфликтов. Это очень важно, потому что это бесспорно работает на Израиль. И косвенно, между прочим, это подтверждается позицией России. Вот то, что в этой острейшей ситуации Нетаньяху был в Москве на параде, а тут и иранская проблема, тут и посольство. То есть это показывает то, что к Израилю отношение, ну как бы сказать, оно становится более вменяемым, более нормальным. И Израиль сейчас начинает воспринимать не как конфликтную сторону, а я бы сказал, как сторону, которая втянута в этот конфликт. Это нюанс. Я прекрасно понимаю, что это можно и оспорить, и поспорить, и так далее. Но то, что вот эта вот маргинализация палестинского вопроса и вообще ближневосточного кризиса, а это будет продолжаться, она выгодна Израилю. Они могут признавать, могут не признавать. Это уже зависит от пропаганды, от идеологии. Но это качественно меняет сам ситуацию и в регионе, и в отношении ко всему ближневосточному региону. Уверяю вас, вот тут я могу поспорить. Пройдет 3-4 года, и об арабо-израильском конфликте будут говорить уже в историческом контексте. А вот о том, что будет с Ираком, Сирией, с курдами, какую роль будет играть Иран, как будет трансформироваться Саудовская Аравия, а нынешний наследник престола, это такой реформатор, что если он уцелеет, то очень все будет любопытно. Вот это самое интересное. Поэтому вот тот, с моей точки зрения, частный случай с этим посольством, он должен вписываться не только в нынешнюю ситуацию, но и рассматриваться в контексте ближайшего будущего. То есть 2, 3, 4, 5 лет. Опять же могу поспорить, что тот процесс, который сейчас мы наблюдаем, это процесс качественного изменения сам ситуации в целом на Ближнем Востоке и отношение к этой ситуации и России, и Америки, и Европы, а может быть даже Китая, поскольку сам китайцы там достаточно активны. В общем, в этом транзите жить очень интересно, но очень непросто, я бы сказал, даже в чем-то страшновато.
Спасибо. Вопрос Зееву. Вы согласны, что через 3 года арабо-израильский конфликт уйдет в прошлое, и о нем все забудут?
Ну, в отличие от вашей собеседницы в студии, госпожи Георгиевой, с которой у меня было удовольствие общаться в свое время, когда она была журналисткой газеты «Ру», если я не ошибаюсь. Так вот, в отличие от wishful thinking, которое она озвучивает, ее друзей из радикально-исламистских кругов, в общем-то, Израиль является не продуктом Второй мировой войны, он является продуктом реализации еврейского национального движения и права еврейского народа на свое национальное государство, на своей исторической родине. А в отличие от мечтаний ее друзей, геополитическое положение Израиля сегодня лучшее за историю страны, и как и экономическое, кстати сказать. Так вот, то, что касается вашего вопроса, Владимир, то я думаю, что по-настоящему арабо-израильский конфликт в том виде, в который он начинался порядка 100 лет назад, его уже в общем не существует. На Ближнем Востоке существуют совершенно иные лояльности, взаимоотношения и схемы, в которых конфликт между Израилем или там коллективным евреем, который олицетворяет Израиль, и коллективным арабом в целом занимает чрезвычайно периферийное место. И надо полагать, что тут я вполне согласен с коллегой и другом Алексеем о том, что через 3 года надо полагать, что периферийность вот этой темы, она будет еще более очевидна. Другое дело, что будет с Ближним Востоком, это тоже можно понять. Вот продукт Первой и Второй мировой войны, эти вот довольно искусственные государства, которые были тогда созданы по итогам соглашений Сайкса-Пико, а потом по упомянутой надеждой соглашением накануне окончания и после окончания Второй мировой войны, они, в общем, себя изжили, это видно. Ближневосточные страны, национальные, так сказать, государства, нарезанные из тех или иных структур до Первой мировой войны, они сегодня разваливаются примерно по тем же границам, так сказать, на базе которых они были наскоро сшиты. Остаются либо племенные сообщества, в виде вот этих вот самых княжеств государств Персидского залива, либо государства, которые опираются на древние устойчивые цивилизации, среди них еврейская цивилизация, это Израиль, египетская цивилизация, это Египет, есть у нас Турция и Иран, которые пока никак не могут решить для себя, кто они такие, они империи или они все-таки национальные государства. Ну вот, собственно, это и будет главный вопрос, который будет обсуждать прогрессивное человечество через 2-3-4 года, судя по всему.
Спасибо. Надежда, как вы считаете, то, что гибель 53 человек уже факт, это может как-то обострить ситуацию, что так не пройдет безнаказанно, потому что, я так понимаю, что в основном погибли арабы Палестины?
Ну, безнаказанно, вы как себе представляете? Это невооруженные люди, у них нет оружия, у них нет танков, у них нет самолетов. Да, действительно, в ходе нашего эфира очень точно замечено, что режимы, так называемые арабские, мусульманские так называемые режимы, они бездействуют, и за исключением Эрдогана, который с упорством, достойным лучшего применения, что-то, по крайней мере, озвучивает. Все остальные молчат. Но история никогда не развивается так, как предрекают политологи, потому что история находится не в ведении политологии. И, конечно, чем более предательски ведут себя различные страны, в том числе взявшие на себя ответственность за существование людей на Святой Земле, тем больше будет реакция того, что называется улица. И я не берусь сказать, будет ли это в течение 2, 5, 10 лет, но рано или поздно это будет, потому что в отличие от всех других улиц, исламская улица активна, и мы наблюдаем это в течение 7 лет, когда мы следили с 2011 года о исламских арабских революциях. Да, они потерпели поражение, да, эта часть мира находится сейчас в тяжелом кризисе, но они возьмут свое. И все то, что заявлял Израиль, и то, как он себя вел, и эти 53 убитых сегодня человека, это все будет припомнено, потому что так устроена человеческая история, что большие безнаказанные масштабные действия всегда получают свой ответ.
Спасибо. Алексей, как вы считаете, может ли гибель 53 человек спровоцировать новую волну терроризма на Ближнем Востоке?
Вот тут я с Надеждой согласен. Волну – да, но не цунами. Понимаете, какая вещь? Сам терроризм, он вообще идет волнами. И терроризм, тут у него две основы. Первое – это вот непосредственная реакция на какие-то события, это вот то, что, по-моему, Надя очень правильно предсказала. И, кроме того, это некое ощущение неполноценности, которое есть в мусульманской цивилизации, особенно у экстремистского крыла, которое так или иначе компенсируется вот этими действиями. Это, опять же, я никого не хочу обидеть, но это так. Это так, а в самой глубине вот этого вопроса лежит то обстоятельство, что исламская цивилизация, она проиграла экономическое, политическое и военное состязание Западу, и каким-то образом нужно ответить на это. Это бесконечно долго можно говорить, но тем не менее вот эти два момента, когда они совпадают, они приводят к очень печальным последствиям, как это все будет дальше развиваться, ну, мы сами видим. Но я бы еще хотел обратиться к Зееву. Он тут высказал мысль, с которой я, может быть, согласен, может быть, не согласен. Я не знаю, как он ее высказывал, как коллективный еврей или частный еврей. Но когда он говорил о будущем, и, кстати говоря, не еврей, а иудей, я бы даже так сказал, когда он говорил о будущем, об этих цивилизациях, иудейской, египетской, там еще каких-то, вы знаете, это очень интересная и спорная мысль. Вот сам хотелось бы даже какое-то мероприятие на эту тему провести, такое совместное. А к чему это все идет? Причем к чему это все идет даже не в отношении геополитики, а в историческом и культурном плане. Это безумно любопытно. Если мы не будем это держать в подкорке мозга, то мы далеко не все поймем. Так что очень любопытная идея, спорная идея. Но не апеллируя к ней, мы можем попасть в просак.
Вопрос Зееву. Как вы считаете, не повлечет ли вот этот переезд американского посольства, такой парад, что ли, демонстративных переездов и других посольств и их союзников?
Ну, все-таки я с удовольствием отвечу на этот вопрос, Владимир. Все-таки хотел бы заметить Надежде, которая уже, собственно, пригласила нас на скамью подсудимых, коллективного еврея или в индивидуальном порядке, как ей там больше понравится. Может быть, стоило бы напомнить, что вообще-то сектор Газа – это не место, где живут белые пушистые, там, я не знаю, котики или овечки, да, или, по крайней мере, управляют ими. Это, вообще-то, криминально-террористический плацдарм, который используется врагами еврейского государства для периодических террористических вылазок, обстрелов. Оттуда строятся атакующие туннели. По сути, так сказать, это филиал или становится филиалом того же Ирана, который вкачивает туда ресурсы для продолжения бесконечной войны с Израилем. И, кстати, для появления еще одного проиранского анклава в тылу вот этих вот прозападных и суннитских режимов тоже, не только Израиля. Это при том, что наряду с этим истребление, например, сотен тысяч людей на Ближнем Востоке, в той же Сирии, истребление в товарных количествах, друзья госпожи Геворковой не замечают. Ну хорошо, возвращаясь к вашему сюжету, к вашему вопросу. Главный вопрос здесь, на мой взгляд, это то, что демарш президента Трампа нарушил многолетнее табу. Он, когда говорил сегодня, в записи было его выступление на церемонии открытия посольства США в Иерусалиме, он говорил о том, что Соединенные Штаты намерены поддерживать существующий статус-кво. И люди, которые не в теме, они немножко удивились. Означает ли это, что Трамп выступает за раздел Иерусалима? Именно об этом статус-кво говорят сторонники традиционной точки зрения. На практике же, если мы посмотрим на комментарии юристов-международников Алана Дершовица и некоторых других, то есть те, которые входят в команду и более или менее разделяют точку зрения и команды Трампа, и команды Бенямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, и сторонников, союзников Израиля в Европе, в Латинской Америке, в Африке сегодня, в Азии и так далее. Речь идет о статусе кво образца 1980 года, когда де-факто Западный Иерусалим был признан столицей Израиля, а Восточный не предполагался ни в коем мере в качестве столицы несуществующего палестинского государства. Да? Речь шла о том, что Восточный Иерусалим – это была некая спорная территория, статус которой должен быть урегулирован в процессе переговоров. Вот похоже, что возвращение к этому статус-кво, а возвращение к такому, и идет речь. С точки зрения международного права ни у одной страны, поддерживающей с Израилем дипломатические отношения, нет никакой проблемы и сегодня открыть свое посольство или вернуть свое посольство или свою дипломатическую миссию в Западный и Северный Иерусалим. Собственно, флаг Гватемалы уже развивается над ГАН-технологией, над технологическим парком в юго-восточной части Иерусалима. Последует, судя по всему, Парагвай. Дальше идут страны Вышеградского блока. Собственно, о своем желании перенести посольство в Иерусалим уже заявили Венгрия и Чехия. Похоже, что к ним присоединяется и Румыния. Дальше, может быть, опять-таки, тут я согласен с коллегами и прежде всего с Лешей Малашенко, как у нас на Ближнем Востоке, не только на Ближнем Востоке, говорят «Господь велик». Это может быть волной массового переноса посольств в Иерусалим, коль скоро, как я уже говорил, табу уже сломано, а может занять еще 15-20 лет. Как говорится, все зависит от исторического и политического контекста.
Спасибо, Зеев. С нами на связь вышла Алла Гербер, президент фонда «Холокост». Добрый вечер, Алла Ефремовна.
Добрый вечер. Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим. Как вы относитесь, насколько юридически вообще безупречно состоялся перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим?
Ну, я думаю, во-первых, я отношусь к этому радостно. Потому что я считаю, что Иерусалим – это историческая столица Израиля. И хорошо, что такая страна, такая большая страна, такая важная страна откроет там свое посольство. Я только что из Израиля, ну вот буквально только что. Я потрясена каждый раз, бываю, как Израиль набирает какую-то свою человеческую, духовную, материальную, умственную, интеллектуальную высоту. Что там только они не делают. Как они стараются, чтобы эта страна была, эта маленькая страна, с таким небольшим общим количеством населения по сравнению с нашей, с Россией. Они стараются сделать, чтобы эта страна была умной, мощной, благородный, добрый, веселый, талантливый. Если им мешают, то это очень жалко. Это, я думаю, что вся ненависть к Израилю, которая там вокруг них, и то, что сейчас происходит даже в секторе Газа, это какой-то жуткий, страшный, трагический комплекс, на мой взгляд, неполноценный. Я рада, я очень рада. И уверена, что за Соединенными Штатами последуют и другие страны. Иерусалим, западный и северный, действительно имеет право считаться столицей Израиля.
Надежда, как вы считаете, вот, повлечет ли сегодняшнее событие какую-то разрядку напряженности, или наоборот, это будет какая-то третья или четвертая интифада?
Нет, конечно, никаких возможностей поднимать интифаду сейчас у палестинцев нету, поскольку у нас сегодня такая очень интересная программа, она все время крутится вокруг любви и дружбы. И вот если...
Ну, все-таки посольство открыли, тут ничего, собственно, в чистом виде ничего плохого тут нету.
О другом. Люди, эксперты говорили о том, что кто-то любит палестинцев, кто-то их ненавидит, и вообще поднимается волна вот такой нелюбви. Но я извиняюсь, международное право, насколько мне известно, не руководствуется понятиями любви и дружбы.
Ну, жаль.
И, возможно, жаль, возможно, но мы знаем, что Израиль и евреи добились тех... результатов, которые они имеют благодаря тому, что они не обращали внимания на то, кто их любит, а кто их ненавидит. Уверяю вас, ислам, в отличие от того, что говорил Алексей Малашенко, находится, конечно же, на подъеме. Все говорят об исламе. Вот Израиль пытается как-то так вот втиснуться в эту программу, перенес столицу, ура, немножечко поговорим об Израиле, но... Волнует всех людей только то, что делают мусульмане всех видов и мастей, мирные, немирные, те, которых называют террористами, те, которых называют, я не знаю, социал-демократами. Вся медийная повестка посвящена исламу, поэтому говорить о том, что ислам проиграл, это просто наивно. И мне кажется, что значительная часть евреев в Израиле и значительная часть, главным образом, евреев в США это очень хорошо понимают. И чувство самосохранения, конечно, здесь срабатывает. И надо понимать, что эти цифры в Израиле не афишируются, но слишком велик поток отъезжающих граждан из Израиля, слишком велик поток тех, кто... больше не хочет там находиться. Поэтому, к сожалению, это очень пограничная, опасная ситуация. Мы можем, конечно, говорить, о, здорово, перенесли. Да, теперь все признают, Румыния перенесет свою дипломатическую миссию в Иерусалим. Но все же понимают, насколько все сложно и неоднозначно, и в том числе для евреев, которые населяют Израиль.
Алексей Малашенко, вопрос. Алексей, вы согласны, что вот сейчас возрастает в мире и, в частности, на Ближнем Востоке исламская проблематика?
Я не то, что согласен. Я этим занимаюсь, простите меня, последние лет 40. Оно будет возрастать, это совершенно нормально. Но когда мы говорим про исламскую проблематику, мы, как правило, используем термин «исламизм». Но исламизм-то тоже разный. Есть умеренные ребята, есть радикалы, есть экстремисты. И если мы посмотрим на сегодняшний день, то возрастание ислама, вот исламского фактора, оно связано с исламистами, исламизмом, но преимущественно умеренным. Ведь вы посмотрите сам, что творится в Марокко, в Тунисе, в Иордании, где угодно. А простите меня, а кто такой Эрдоган? И с этими людьми, как бы к ним ни относиться, как бы их там не поливать и не обзывать бандитами, с этими людьми можно договариваться. И не потому, что это какая-то конъюнктура. не потому, что это какое-то временное явление, которое пройдет, как пишут некоторые западные, да и наши аналитики. Это вечно, и с этим придется иметь дело, в том числе Израилю. Я думаю, что никакой катастрофы, никакого кошмара здесь нет. Да, есть экстремисты. Но экстремисты и исламисты, они противостоят умеренным исламистам. Нужно чувствовать нюансы, нужно это понимать. Когда люди борются за то же исламское государство, ну, так скажем, по соседству с Израилем, но они имеют право на это, но не за террористическое вот это вот государство. Мы-то полагаем, что если исламское государство, это какой-то кошмар. Нет. А за то, чтобы люди где-то жили, так сказать, по законам шариата. Это утопия, может быть, но люди в это верят, и нам всем с этим жить. В том числе в Израиле. Поэтому я прекрасно понимаю израильтян, у которых там буквально происходит там за дверью, но уйти от этого, избежать этого невозможно. Поэтому я думаю, что вот тот век, который сейчас наступил, там 21 век, это будет в том числе век поиска решений, как общаться с этой публикой, с этими исламистами. Это не убийцы, это не террористы. Это некая собственная модель развития. Пусть утопия, но люди в нее верят. А то, что боятся, ну, естественно, потому что об исламском ренессансе, об исламизме судят по его крайним формам. Это тоже проблема. Это безумно острая проблема. Но нам с этим жить.
Спасибо, Зеев, вам вопрос. Вы согласны, что, вот, например, перенос посольства американского – это один из шагов на пути поиска решения ближневосточной проблемы?
У нас с вами сегодня, Владимир, безумно любопытный диалог, да? Мне приходится отвечать, кроме пытаться давать ответ не только на основные ваши вопросы, но и на всякие... как бы это выразиться, мифы Древней Греции и сказки, да, которые существуют по поводу Израиля. Вот только что озвученная сказка по поводу массовой иммиграции. Я тут, пока вы общались с другими вашими собеседниками, вышел даже, вот посмотрел в окно, может, я вообще последний в Израиле остался. Ну так вот, так же, как Леша Милошенко 40 лет занимается исламом и исламизмом, я последние 25 лет занимаюсь миграцией, в последние 7 лет в качестве главного ученого Министерства Алии и Интеграции и должен разочаровать вашу собеседницу, сказав, что эмиграция из Израиля и, прежде всего, еврейская эмиграция в расчете на 1000 жителей одна из самых низких в ОECД, в клубе экономически развитых стран. Скажем, она ниже, чем из благополучной Швейцарии. Но это к слову. Пожалуйста, я немножко отвлекся от вашего основного вопроса. Повторите его, если не трудно.
Ну вот Алексей сказал, что поиск решения начался в 21 веке, поиск решения ближневосточной проблемы. Можно ли считать перенос посольства одним из шагов на этом пути?
Ну, у нас, как бы, так сказать, последний, я не буду говорить за весь 21 век, как в Одессе бы сказали, да, я скажу по поводу последних вот 9 лет, да. На протяжении 8 лет каденции Барака Обамы арабская сторона и, прежде всего, палестинские арабы требовали от Израиля 100% предоплаты за возвращение к столу переговоров. Эта предоплата была в виде вот этих вот самых 4 предварительных условий, без выполнения которых Израилем Абу Мазен не готов был вообще разговаривать, о чем бы то ни было. Он считал, что время работает на палестинскую арабскую идею, что по большому счету ему нет никакого смысла договариваться об окончательном решении, потому что закончится на этом, с получением палестинского государства, закончится замечательная жизнь, да, когда о палестинцах, и они, в общем-то, интересны исключительно в контексте Израиля. Как только палестинская проблема будет урегулирована, они мгновенно забудут, так же, как забыли так сказать, полутора сотни государств современного мира после получения ими независимости. Так вот, стало быть, эти предварительные условия включали в себя идею раздела Иерусалима, раздела западной земли Израиля /Палестины по зеленой черте, ликвидацию всех еврейских поселков за зеленой чертой и согласие, так сказать, готовность Израиля принять на себя ответственность за возникновение проблемы палестинских беженцев. Что, естественно, ни одно израильское руководство, ни левое, ни правое, по простой причине того, что не Израиль был инициатором арабо-израильских войн, а нежелание арабской стороны вообще видеть еврейское государство на Ближнем Востоке. Так вот, как бы так сказать, не все эти идеи израильское руководство не было готово обсуждать. Тот факт, что самую болезненную тему, тему Иерусалима, сняли сегодня с повестки дня, хочется верить, что это подвигнет противоположную сторону к пониманию того, что чем больше они будут упорствовать, тем менее релевантны они будут за столом переговоров. А если они не захотят возвращаться к столу переговоров, ну что ж, как я уже сказал в начале нашего диалога, вполне возможно, решение будет приниматься без них.
Алексей, как вы считаете, ожидать ли, например, в ближайшее время волны эскалации напряженности в регионе после переноса посла США в Иерусалим?
Владимир, вы повторяете вопрос, который сам Надя задала. Напряженность будет, но это не будет та напряженность, которая все переломит ситуацию. Это естественный ее такой всплеск. Но то, что эта напряженность будет вечно поддерживаться и продолжаться, и она будет определять ситуацию вокруг Израиля и вообще на Ближнем Востоке, нет, не будет.
Вы как считаете, Надежда?
Я считаю, что я уже говорила об этом, что мы не живем в мире, который определяют правительство, политики, эксперты и прогнозисты. Мы живем в мире, который определяется, тем более, когда мы говорим об Иерусалиме, совершенно иными законами. И, к сожалению, очень хорошо известна американская протестантская точка зрения о том, что, собственно, они думают по поводу развития этой идеи, связанной с Иерусалимом, кого они там ждут, какое у них мнение о том, кого именно ожидают религиозные иудеи. Поэтому это вот в этой политической терминологии очень легко и здорово обсуждать, особенно когда мы говорим с чиновником израильским, ответственным за целое направление, который в его обязанности просто вменяется не говорить правду. Что касается, поскольку у нас передача о любви и дружбе, да, интересный такой момент, что когда Нетаньяху приезжал в Москву, у него же были переговоры с Путиным. И удивительным образом Путин, его пресс-служба, все вот эти люди, чиновники, которые готовят эти визиты, а их было уже 8 за последние полтора года, если я не ошибаюсь, они не озвучивают, о чем разговаривает Путин с Нетаньяху. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что у Путина, который мало беспокоится о том вообще на самом деле, что думает общественное мнение, но красная линия проходит там, что он не может сказать своему народу, о чем именно он договаривается с главой израильского правительства. И он не может сказать, какие именно послабления он допускает. Это говорит о том, что позиция Израиля не так крепка, как вот нас сейчас пытались в этом убеждать.
Спасибо большое всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. Напомню, что с поводом для него стал перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и возможные последствия этого шага. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший. И также программа «Андрей Трухан», продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».